Глава вторая. Новый век правления, конфронтация и за работу. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Воронцовых. 26 марта 2025 года. Около полудня.
Смена власти! Новый век правления династии Романовых! Отречение государя! Да здравствует император Владимир и императрица Оксана!
Именно такими оказались бесчисленные кричащие, да что там, вопящие заголовки новостных интернет-порталов, новостных кампаний теле- и аудиовещания, а также прочих средств массовой информации по всей территории огромного государства. Народ был возбужден и взбудоражен, но далеко не изумлен таким событием, ведь ни один правитель не был вечен, а император Всеволод продержался на своей должности больше остальных – почти 40 лет. И для многих граждан он прославился мудрым и дальновидным владыкой. Сама же династия Романовых правила империей на протяжении более 400 лет и более 300 лет с момента катаклизма. Что касается престола наследия, то ритуал передачи смены властителей показывали еще в течение целых суток с его начала, а на определенных порталах паутины и то дольше. Однако, как ни странно, не зря говорят, что дьявол всегда кроется в деталях и нюансах. Поэтому самым важным и удивительным объявлением для знати и граждан империи было совсем иное. Смена в управлении ниже. Вслед за своим владыкой на пенсию отправился и сам светлый князь. Назначение его сына на должность действительного тайного советника для многих лиц оказалось вполне обоснованным. А вот второй... Назначение второго независимого тайного советника за секунду повергло в шок и ошеломило не только всю общественность империи, но и ошарашило людей за ее границами. Потому как им был назначен никто иной, как 22-летний столп Российской империи, и самый молодой имперский князь Лазарев Захар Александрович. Весьма видное и загадочное, но в то же время нечеловечески пугающее и достаточно противоречивая фигура в кругу аристократов и всего государства в целом. Кровавый Лазарь, душегуб и палач империи. Одни из самых известных прозвищ отныне независимого тайного советника его императорского величества Владимира. Многие дворяне, как и простые люди, опасались того, что бывший советник империи, которого все боялись словно чумы, перед нынешним советником окажется не таким пугающим и устрашающим. Ведь последние достижения Лазарева, а также судебный поединок, точнее показательная казнь Балинта Габсбурга Австрийского, еще была свежа в памяти и на слуху у всех граждан Российской империи. В особенности они судачили, не переставая в высших эшелонах знати. Именно такие неприятные новости и события застали троицу огорошенных боярских князей в самое неподходящее время. Прямо во время их игры в бильярд со своими партнерами, друзьями и их семьями. Данное объявление о назначении подобного советника не только заставило замолчать всех присутствующих, но и за долю мгновения в весьма шумном зале образовалась гробовая тишина. Князь Осокин до самого последнего момента не мог отвести потерянного взгляда от огромного вещательного экрана.
«Прошу прощения, господа и дамы», — хриплый отрывисто просипел глава рода Осокиных, живо кивая своим детям и побледневшим от увиденного женам, одновременно весьма нервной манере укладывая кий на одну из стоек.
«Мне пора, но, честно признаться, теперь нам всем есть над чем поразмыслить в свете новых обстоятельств».
«Мы согласны с Владимиром»,
— негромко и слегка заторможенно отозвались в один голос сразу два князя. Травин и Неклюндов, быстро отводя глаза от экрана и совершая аналогичные призывающие действия в отношении своих семей.
«Честь имеем, господа и дамы».
Количество аристократов и князей в зале стремительно таяло прямо на глазах. Подобные быстрые прощания продолжались до тех самых пор, пока в бильярде не остались лишь представители трех боярских родов.
«Пап!»
— внезапно сглотнул опасливо Воронцов-младший, переглядываясь со своими друзьями и привлекая к себе внимание всех, кроме самих глав родов, которые в данную секунду были мрачнее тучи.
«Это же... не может быть правдой! Это же бред!»
«Закрой рот! Прочь! Все прочь!»
Запинаясь, раздраженно прошипел его отец, даже не думая смотреть на сына и жен, а после кратко взглянул на своих партнеров.
«Все вон!»
Ревкнули в один голос Акинфов с Аксаковым, своим женам и детям. Не прошло и секунды, как от их семей не осталось и следа, а мгновение спустя бильярдная была накрыта пологом тишины.
«Нет, нет, нет, это абсурд! Это полнейший абсурд!»
Нервно начал Акинфов, дерганными шагами меря зал.
«Этого быть не может!»
«Нет!»
— гневно заревел мужчина.
«Не может! Он безродный щенок! Какой из него советник? Что взбрело в голову императору? Чем он думал?»
«Зуб даю, это не Владимир», —
сухо декларировал Аксаков, погружаясь в хаотичное размышление.
«Указ Всеволода, скорее всего, а его надоумил этот старый урод Потемкин. Мы ведь только начали налаживать связь с кланами».
«Да какая к черту разница, чей это указ? Чихать я хотел на эти кланы экспатов!»
Пуще прежнего разъярился мужчина.
«Он теперь советник, Андрей! Точка! Ты забыл, кому мы 4 дня назад объявили войну? Так я тебе напомню. Лазареву! А теперь уже получается советнику Лазареву! Но главное вспомни, как этот ублюдок казнил Габсбурга!»
«Угомонись и возьми себя в руки!»
Очеканил сквозь зубы Воронцов, пронзая негодующим взором друга, завидев который князь тотчас затих.
«Хорош уже вопить, и дай подумать. Ты глава рода или баба крикливая?»
«Назначение советником — это только начало», —
вслух начал размышлять Аксаков, уперев взгляд в одну точку.
«Совсем скоро к нему перейдет контроль над 3-м тайным отделом жандармерии. А если он...»
«Тихо! Вы не о том сейчас думаете»,
— вспылил внезапно Воронцов, поднимая решительный взгляд на своих партнеров.
«Плевать на то, что он советник, плевать на 3-й отдел жандармов. Все это государственные структуры. Государственные! Он не сможет использовать такие возможности на благо своего рода. Ему не позволят. Начнет таким заниматься, и мы будем тут как тут, уж поверь. И не только мы выкажем недовольство. Не забывай, что мы все представители бояр. Жандармы Курташина без каких-либо веских и обоснованных доказательств нам не указ. Сейчас мы действуем в рамках закона. Мы объявили войну Лазаревым. И только им. Да, я слишком хорошо изучил этого выродка. Он не будет использовать власть советника. Сейчас просто не сможет, да и не получится. К тому же я догадываюсь, почему именно ему дали эту должность».
«И почему же?»
— успокоившись, резко заметил Акинфов.
«Страх, заслуги, сложившаяся репутация и его личная мощь»,
— расплылся в злорадной ухмылке Николай.
«Признаю, Лазарев хорошо постарался. Такой скачок влияния силы за 4 года. Хм. Сейчас его опасаются не только в империи, но и за ее пределами. Прямо как и Потемкина раньше. Он лишь замена. Пугало. Наш князёк утер нос западникам и на неопределенное время вывел их из игры. Правда, ему гадить они все равно продолжат. Рудольф и Фридрих уж точно. Это Франциск и Мартел пошли по кривой дорожке. Да и по слухам он привлек внимание Эдгара. Вот кого силы не занимать. А еще не нужно забывать, что он крутит дела с Эмерской империей».
«Что ты предлагаешь и к чему ведешь?» —
нетерпеливо выпалил Аксаков.
«Как ни крути, а ситуация опасная».
«Да, опасная», — кивнул согласно Воронцов. «Но действуем мы сейчас пока еще в рамках закона. Я веду к тому, что нам нет нужды менять свои планы. Действуем так, как и было задумано. По старинным правилам и обычаям, наша конфронтация может принять любой вид, кроме насилия убийства, и не причиняющий вреда самому государству и его жителям. Поэтому начнем с Царицына. Ударим по его так называемому бизнесу. А давайте приказ. К тому же не забывайте», — радостно осклабился мужчина. «Патриарх тоже в бешенстве. Устранение Лазарева западниками не состоялось, и руки у него теперь развязаны. Вот кто любитель крестовых походов на благо церкви. Боюсь, его альвам теперь не сдобровать. Они теперь уже не под защитой государства, а лишь под протекцией его рода. Постараемся ударить сообща. Он хоть и силен, но везде и сразу этот грязный щенок не успеет. Нужно его измотать. К тому же я знаю тех, кто за солидную плату нам поможет разворошить его успешный наемничий промысел. Пора стереть нашего нового советника в порошок.
Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Потёмкиных. Крытая терраса. Два дня спустя. Ранний вечер.
Сучья кровь! Нет! Нет! Еще раз нет! Видит бездну в гробу, я видел должность этого советника! Заберите! Сколько геморроя на одну рианорскую задницу! И почему мне положено всего 3 неполных взвода и всего числа 3-го тайного отдела, а Олегу целый укомплектованный полк и всех статских от ранга сканателя и ранга архимаг? Какого хрена мне дают так мало? И что с того, что я независимый тайный советник, и мне вообще не полагаются люди? Ведь задачи у меня самые, что ни на есть, простые и одиночные. Если совсем кратко, то давать кое-какие советы Владимиру, если он того попросит, ну и с его посыла переломать ноги и выпад решить того, кто этого заслуживает. Правда, последовательность там иная. Первым действует Олег, собирает всю необходимую информацию, и вообще титанический труд будет на нем. Мне лишь придется в весьма эффективной манере разбираться с наглецами, чтобы было неповадно другим.
Да-да, и все нужно делать по закону, как я мог забыть? Потёмкин уже 3 часа распинается на этот счет. Даже Курташина позвал. Твою мать! Мой рианорский казначей негодует.
Ладно, Зиантар, хорош уже истерить, как и мелководный русал. Хоть решетникову в помощь выдали, и то хлеб.
Захарушка, тебе все ясно?
Довольно прихлебывая чаек, с улыбкой осведомился лучащийся радостью светлый князь.
Попервой я буду за тобой присматривать. Но ты же сам в курсе, человек я уже пожилой и раздражительный. Намек, понят?
Хитрожопый старый пень! И на кой лет я тебя спасал? Одни убытки.
Более чем понятно, Александр Александрович, сухо кивнул я.
Ну, ты не переживай так,
успокаивающе махнул старик, а после глазами указал на Решетникова, который стоял за спиной своего непосредственного начальника.
Поэтому и даю тебе в помощь одного из самых мозговитых и все его небольшое деление. Признаю, Сереженька не самый сильный жандарм из капитанов, но это дело наживное, да и потенциал у него более чем имеется. Женечка вроде бы не против, не так ли?
Обратился тот к главе 3-го тайного отдела государевой жандармерии. Серые глаза, седина только-только начала касаться темных волос и совсем неприметное лицо без каких-либо опознавательных отличий или знаков. Таким и был сегодняшний гость князя. Если честно, я только слышал о существовании некого Курташина и о его различных достижениях. Но вот видел мужика вживую впервые и вынужден согласиться с тем, что жандарм полностью оправдывал слухи. Да и собственная сила главы отдела впечатляла. Гранд-магистр 2-й или же 1-й степени магии магмы. Сейчас не могу точно разобрать. Но воинский ранг едва ли достигал бездуховного ротая. Хоть на перстнях и красовались иллюзорные чары, однако славился Евгений отнюдь не своей мощью, а умом. Причем в прямом смысле. Так уж вышло, что сейчас передо мной сидел могущественный одаренный с редким ментальным даром, и под его началом были в данный момент почти все существующие маги разума во всей империи. А таких оказывалось на удивление мало. Мне даже интересно, сколько он успел выпотрошить чужих мозгов за свою жизнь. С таким на всякий случай лучше держать ухо востро. В своей рианорской эмпатии я не сомневаюсь, но всегда и свои предательские детали.
«Во имя угорской бесчинств! А это еще что? Какого причиндала он пытается меня прощупать своими чудушными потугами? Совсем страх потерял, а?»
«Все так, ваша светлость», — бесцветным голосом отозвался глава 3-го отдела, переводя взгляд на меня. «В крайних случаях под командованием Захара Александровича окажется 3 взвода жандармов во главе с Сергеем, но вы также должны понимать, что задача ваша состоит в ином русле».
«Догадываюсь, в каком, Евгений Анатольевич», — усмехнулся покладисто я.
«Рад это слышать», — спокойно кивнул мужик. Да и если молва информации мной увиденной не врет, вы более чем хороши в этой стезе.
Наслышан, отмахнулся вяло я. Палач империи, душегуб и все в этом духе, дали по списку. Я не против.
Вот это лично!
Хлопнул радостно в морщинистой ладони Потемкин, сопровождая громкий хлопок веселым смехом.
Значит, полдела уже сделано. Захарушка, теперь, как ты понимаешь, Олежка, Женечка и Сереженька всегда будут с тобой на связи. Как днем, так и ночью. Сам же ведь в курсе, империя большая. И ты даже представить себе не можешь, насколько много в государстве тех, кто использует дарованную им власть в свою пользу. А так делать нельзя.
Правда, с каждым словом все веселье с лица старика испарялось во свояси, высвобождая на волю холодное и беспринципное лицо.
«Прости, Захарушка, но честно тебе скажу, это неблагодарная работа. Тебя без того сейчас опасаются и недолюбливают, а после начала твоей деятельности все станет лишь хуже. Так что будь готов, отныне ты судья, палач и присяжный в одном лице, и всегда будешь в ответе за свои решения. И приказывать тебе сможет только Владимир. И, честно сказать, страх всегда был самым сильным оружием в умелых руках. А в паре с угрозой смерти это непобедимый тандем. Дамоклов меч во всей своей красе. Поэтому я верю, что ты справишься с этой грязной кровавой работой. Да и репутация твоя, как догадываешься, хуже уже не станет».
«Все в порядке, Александр Александрович», — успокоил я светлого князя, криво ухмыльнувшись. «Независимый советник, так независимый советник. Пусть будет так».
«И как бы мне не хотелось, чтобы ты побыстрее отправился к моей любимой внучке домой», —
тепло отозвался старик, переводя взор на Курташина.
«Ну, работа ждать не будет. Женечка, веди в курс дела Захарушку, будь добр».
«Как прикажете, ваша светлость», — деловито кивнул мужчина, и секунду спустя передо мной тотчас оказалась тонкая папка. Видимо, новейшим гаджетам Евгений не доверял. «Взгляните, советник, это один из тех, кого вам придется навестить», — подобрав нужное слово, тихо изрек жандарм. А когда-то Леня любил повторять, что работа не волк, в лес не убежит, да только хрен там. Хватило минуты, чтобы разобраться со всей подноготной одного из тех идиотов-аристократов, кто посчитал, что закон государства ему оказался не писан. Что ж, теперь я и вправду начинаю понимать, что работы у меня будет много. Тем не менее, проблема не в этом. Как ни странно, но Потемкин был полностью прав. Российская империя огромна, а независимый тайный советник — лишь один одинёшенек. Да и цель моя непростая, а целый граф со своим родом. «Наказание?» — расслабленно осведомился я, поднимая взор на Потемкина.
«Отныне на твое усмотрение, Захарушка. Не ошибись. Он уже очень давно подобным занимается. К тому же предупреждения эфемерные ему делали», —
печально хмыкнул старик.
«Теперь понимаешь, что к чему?»
«Понимаю, Александр Александрович», — медленно поднимаясь на ноги, усмехнулся я. «Тогда позвольте откланяться и приступить к работе».
«Приступайте, советник», —
утвердительно кивнул тот, обратившись ко мне впервые по чину.
«Сереженька теперь тебе во всем будет помогать».
«Честь имею, господа», — попрощался я со стариком и Курташиным. «Путь не близкий, а к ночи я бы еще хотел вернуться домой к своим делам. Сергей Петрович, отправляемся».
«Ну и, Женечка, что скажешь?»
— тихо обронил светлый князь, наблюдая за тем, как машина Лазарева скрылась вдали.
«Прошел наш новый советник, твой... тест»,
— крякнул довольно тот. На некоторое время на террасе повисла тишина, а глава третьего тайного отдела над чем-то быстро размышлял. Тем не менее, целую минуту спустя он неуверенно кивнул и прикрыл устало веки. Мужчина после подобных манипуляций оказался страшно измотан и бледен.
«Захар прошел», — тихо отчитался Курташин с легкой одышкой.
«Жесток, безжалостен, беспринципен, силен. В ментальном плане просто скала. Император Амрит был прав на его счет и как нельзя лучше описал юношу. Только он забыл добавить, что парень спокоен. Смертельно спокоен для своего возраста. За все время нашего разговора его эмоциональный фон ни разу не просел и не поддался моему влиянию. А единственное, что мне удалось уловить, было полным равнодушием и отчуждением. Наш советник даже глазом не повел, когда понял суть своей работы. Мне ли тебе говорить, что такое невозможно?
Как видишь, Женечка, теперь возможно все. Да и суть своей работы он понял давно. К тому же, если у тебя под боком днем и ночью находится свой собственный менталист. Парень — кремень, и мне более чем по душе его жестокость и нелюдимость. Без этого порой нельзя. Такой человек всегда должен быть в государстве.
Повел плечами Потёмкин, глядя на сгущающиеся сумерки.
Но почему-то мне кажется, что уж кто-кто, ну, Захарушка прямо создан для такого. Шутка ли, но прозвище, данное церковью, подходит ему как нельзя лучше. Палач империи. Прозвище «Тень императора» прилипло ко мне тоже с их светлого лицемерного посыла. Кто бы мог подумать, что такое случится опять, не так ли?
Российская империя. Красноярское княжество. Первое кольцо. Красноярск. Усадьба рода Баюшевых. Кабинет главы рода. Поздняя ночь.
«Я сказал, хватит скулить!» — прошипел холодно в трубку Баюшев. «Разберитесь с этим складом! Уничтожьте, сожгите! Да хоть по ветру развейте и закопайте останки! Мне плевать, но чтобы к утру его не существовало!» «Да мне все равно, что будет с этой третьесортной швалью!»
Вновь рыкнул раздраженно, начиная злиться.
«Избавьтесь от всех рабочих, они лишь мусор. Мне вас учить всему надо, что ли? Все, отбой!»
Звонок прекратился так же быстро, как и начался, а продлился так вообще менее минуты. Однако приказ был отдан, и теперь можно было успокоиться. Изо рта графа почти моментально вырвался облегченный выдох, и, сладко потянувшись на своем рабочем месте, Баюшев, от нахлынувшей истомы, перекрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Правда, собраться с мыслями ему не дали, потому как в следующий миг мужчина ощутил чье-то присутствие, а следом за этим ему показалось, будто кто-то присел в одно из кожаных кресел в кабинете. И стоило тому резко разлепить веки, как его взгляд тотчас уперся в два темных силуэта. Один из них действительно сидел прямо напротив него и отчужденно улыбался. В полумраке графу даже на мгновение показалось, что он где-то видел подобное равнодушное лицо и эти темно-красные глаза. Однако с мысли его сбила вторая тень, которая находилась прямо за спиной первого.
«Кто вы?»
— рявкнул раздраженно мужчина, начиная подниматься со стула, а его аура стала стремительно расти в силе.
«И что вы забыли в моем доме? Вам жить надоело?»
«Мое почтение, Иван Александрович. Вы правы, мы не знакомы, так что я вас не виню за это». Расслабленно усмехнулся седовласый юноша, лениво махнув рукой. «Но жить я еще хочу, и достаточно долго».
«Ты кто такой, выр...»
Однако уже в следующем мгновении темно-багровый всполох молнии озарил на долю вдоха бесстрастную физиономию прибывшего незнакомца и черную форму цепного пса империи за его спиной. От увиденного и нахлынувшего страха глаза графа резко расширились, и, оборвавшись на полуслове, тот побледнел и, более не в силах управлять своим телом под напором удушающего ужаса, медленно осел обратно в кресло.
«Князь Лазарев, это вы?»